С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новые обвинения Михаилу Ходорковскому. Саммит ГУАМ в Тбилиси. История парализованного израильского художника. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» — тема «Российская речь пойдет», пожалуй, о самой громкой российской новости сегодняшнего дня, о новых обвинениях Михаилу Ходорковскому. Как заявляют адвокаты бывшего главы ЮКОСа, новые обвинения почти не отличаются от старых, и, по их мнению, они также совершенно бездоказательны. Некоторые политологи считают, что следствие просто тянет время, ожидая политического решения судьбы Ходорковского. Рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
Мама Михаила Ходорковского, Марина Филипповна, рассказала в интервью газете «Твой день» о трехдневном свидании с сыном, которое было предоставлено по случаю его 45-летия. «Я нахожусь в какой-то прострации. Миша всегда выглядел уверенным человеком. Даже за решеткой он держал себя в руках. Но на последнем свидании он выглядел плохо. На лице проступили какие-то пятна». Другие заключенные относятся к ее сыну нормально, но вот руководство исправительно-трудового учреждения, по убеждению матери, делает все, чтобы настроить их против него. Начальство читинского СИЗО даже запретило ей привезти сыну хоть какой-то подарок, даже самый символический. «Я с ума схожу от одной только мысли», — делится с журналистами мать, «что с моим сыном в камере может случиться что-то ужасное». В одном из писем Ходорковский горько шутит, что его колонию амнистия или обойдет стороной, или объедет мимо. «Единственный способ связи и общения у Миши – это письма и открытки», – рассказывает Марина Филипповна. «Свидания же случаются очень редко. Мужу моему очень плохо после операции. Он не смог приехать в Читу на день рождения сына. Жена Миши с детьми съехала из дома, который сын арендовал для них. Возможно, в это трудно поверить, но у Михаила нет собственной квартиры. Они с женой все время жили на съемных». «Мы все прекрасно понимаем, что дожить до освобождения Миши у нас мало шансов. Вряд ли нам с мужем суждено увидеть сына снова на свободе». И действительно, появились новые старые обвинения, которые адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт прокомментировал «Радио Свобода» так.
«Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация, те же объемы. Просто, как вчера хорошо, удачно выразился Станислав Белковский, они его перелицевали с определенной целью, как я понимаю. Тот же бред, тот же абсурд, то же обвинение в хищении всей нефти, которую добыл ЮКОС. Мы даже не можем точно сказать, сколько там миллиардов, как они эти миллиарды насчитали, потому что здесь ситуация совершенно клиническая. У нас привыкли к тому, чтобы получать указания сверху, наверху несколько иная политическая конфигурация, и следствие решило выждать более четкой позиции и новых указаний, потому что если сейчас, скажем, заканчивать ознакомление с делом и направлять его в суд, первый вопрос встает, в какой суд направлять? Если этот процесс затевать в Чите, то это будет уже грубейшее нарушение не только норм УПК, как было до сих пор, со следствием, но и Конституции. Перевозить его в Москву, вероятно, нет людей, которые готовы принять на себя бремя решения и достаточно авторитетных людей, мнение которых было бы указанием для следствия. Если будет принят закон в редакции Крашенинникова, то срок Михаила Борисовича пока сократится на 1 год только. А что будет со вторым делом, по которому у него новая мера пресечения, собственно, вот по которому сейчас и предъявили новое старое обвинение, тут столько вопросов, гадать пока просто нет смысла. Защита для начала внимательно это обвинение изучает. Оно все испещрено огромными вообще 7-8-9-значными цифрами, там масса ссылок на заключение, экспертиз и так далее, поэтому прежде всего потребуется основательное его изучение, сопоставление с предыдущим постановлением о предъявлении обвинения, потому что, может быть, какие-то расхождения цифровые, значительные или незначительные, все-таки имеются. Так что задача защиты спокойно все это изучить, скопировать это постановление, обсудить со своим клиентом, с клиентами, потому что Лебедеву тоже предъявлено новое обвинение, и выработать план действий.
Проинформировал адвокат Юрий Шмидт. Воспользуется ли президент России Дмитрий Медведев своим правом на помилование Михаила Ходорковского? Рассуждение руководителя независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексея Мухина.
Я боюсь, что здесь желаемое выдается за действительное. На самом деле, объективные предпосылки для выхода Ходорковского на свободу, они есть. Но они есть, к сожалению, только на Западе. В России существует твердое убеждение, что Ходорковский виновен, и он обязан досидеть свой срок до конца. Лучше, если ему будет предъявлено новое обвинение, он будет сидеть бесконечно. На самом деле, Владимир Путин, когда решал эту проблему для личной власти, его рейтинг в 2000 году, когда он первый раз баллотировался на пост президента, составлял порядка 52-53%. В 2004 году, то есть сразу после так называемого дела Ходорковского, его рейтинг составил 72%. А такой взлет рейтинга многие эксперты относили насчет того, что Владимир Путин доказал свое право быть президентом, осудив одного из самых мощных олигархов, которого аффилировали с семьей, который представлялся чуть ли не символом новой власти в России ельцинского периода. В этой связи Владимир Путин сейчас может совершенно расслабиться, потому что для него это уже тема не актуальна, она стала актуальной для Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев был представлен западной публике как либеральный преемник, и когда Владимир Путин поименовал своего сменщика, Запад рукоплескал ему, говоря о том, что этот президент будет либеральным, и в России чуть ли не наступает оттепель. На самом деле дела не так просто обстоят. Дмитрий Медведев, эксплуатируя образ либерального правителя, но для Дмитрия Медведева сейчас выход на свободу Ходорковского гораздо более вреден, чем то, что он находится в заключении. Это будет означать, по сути, ревизию решения Владимира Путина, которого Дмитрий Медведев должен будет произвести. Ему сейчас далеко не с руки производить ревизию решения Владимира Путина и терять доверие своего могущественного премьер-министра. И в этой связи Дмитрий Медведев скорее склонен будет дать Ходорковскому досидеть до конца срока. Что касается новых инициатив силовых органов, которые сейчас пытаются повесить новый срок на Михаила Борисовича Ходорковского, то здесь они пытаются поймать таким образом какой-то сигнал, ясный сигнал, исходящий из-за кремлевских стен, и пытаться угадать, что же хочет Кремль. На всякий случай были инициированы вот эти самые совершенно запутанные, невнятные дела, якобы о том, что Ходорковский виновен еще в каких-то прегрешениях. Подоплека этих событий, она очень туманна. И эта туманность очень четко показывает, что никаких ясных сигналов из Кремля не дается. Кремль будет педалировать тот факт, что дело Ходорковского не политическое, а экономическое. И будет настаивать на этом дальше, потому что признание обратного уже сейчас сравнимо девальвации репутации Владимира Путина.
Вы считаете, что Дмитрий Медведев пока что в ближайшее время на помилование Михаила Ходорковского не пойдет?
Для него это нецелесообразно политически.
Полагает руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба Союза правых сил об отмене результатов декабрьских выборов в Государственную Думу. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный на 7 лет заключения по обвинению во взяточничестве, переведен в тюремную больницу. В Москву прибыл генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингури. На востоке Афганистана в результате авиарейдов сил международной коалиции под командованием НАТО убиты 30 боевиков. И возвращаясь к, пожалуй, сегодня главной российской политической теме, Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Мы будем говорить об этих обвинениях, мнении экспертов прежде всего, и в следующих часах информационной программы «Время свободы». Подробнее уже с анализом среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. И продолжим об этом разговор прямо сейчас в рамках обзора свежих европейских газет. Итак, рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Сообщения о новых обвинениях появились вчера, газеты уже успели отреагировать.
Да, успели. И о Ходорковском пишут довольно много в самых разных странах Европы. Пишут о новых обвинениях, предъявленных ему в понедельник. И вот первое, что я прочел, швейцарская Neue Zürcher Zeitung с изумлением сообщает, что, если судить по первым сообщениям из Москвы, ничего нового в этих новых обвинениях нет. Французская «Леспресс» напоминает, что избрание президентом Дмитрия Медведева, непричастного, по мнению газеты, к делу ЮКОСа, вселило в защитников Ходорковского некоторую надежду на досрочное освобождение бывшего олигарха. Однако, я цитирую газету, первая попытка повлиять на нового главу государства в этом вопросе потерпела неудачу. В выходящем по вторникам немецком еженедельнике «Шпигель» тоже статья о Михаиле Ходорковском, о его содержании в тюрьме и о ложных показаниях, которые дал на Ходорковского его бывший сокамерник, и теперь он как бы признался в этом. Еще один разворот первостраничных тем, связанных в европейской печати так или иначе с Россией, это соотношение, значит, Кремль и BP. Британские «Таймс» и «Financial Times» пишут о том, что, я процитирую по «Таймсу», что более 70 иностранных сотрудников ТНК BP, включая главного исполнительного директора BP Роберта Дадли, будут вынуждены в скором времени покинуть Россию, если им не продлят визы. «Таймс» напоминает, что в отношении ТНК BP было начато расследование по подозрению в неуплате налогов и отдельное дело о предполагаемых нарушениях иммиграционного и трудового законодательства. Существует подозрение, пишет газета, что третья по величине в России нефтяная компания стала мишенью кремлевской операции, направленной на то, чтобы заставить ее передать контроль государственному конкуренту, такому как «Газпром».
Еще какие-то российские темы, кроме печальных?
Да, еще один разворот русской темы, он такой оптимистический, наверное, для России. Бум в банковском российском секторе. Публикация на эту тему в лондонской «Индепендент» озаглавлены «Новая русская революция». Англичане любят вообще это сочетание. Я процитирую.
До сих пор не могут к себе прийти. Да.
8 миллионов долларов. Так оценивается пакет вознаграждений, состоящий из бонусов и жалования, который получает в Москве за 2 года контракта западный банковский работник наивысшей квалификации. Это, объясняет газета, раза в 2-3 больше, чем на Западе. И в этих условиях, сообщает «Индепендент», растет число западных банкиров, которые регулярно летают в Москву на работу. Но при этом предпочитают не селиться там, а жить в своих там Лондоне, Франкфурте и Париже.
Ну, при московских ценах даже банкирам там накладно жить, мне кажется. Лучше летать. Но если оставить в стороне России, что пишут на международные темы, на европейские, может быть?
Вы знаете, наверное, главная тема, вот такая первополосная, в разных странах, в крупнейших газетах, это отказ президента Польши Леха Качинского подписать Лиссабонский договор, который должен заменить Конституцию Европейского Союза. Об этом на первых полосах пишут и германская «Süddeutsche Zeitung», и швейцарская «Neue Zürcher Zeitung», и крупнейшие газеты многих других стран. И еще, ну, пожалуй, что интересную публикацию я видел сегодня в Итальянской Республике о внутренних разногласиях в администрации Буша и ЦРУ, помешавших захватить руководящую верхушку Аль-Каиды. Ну, вообще-то, лето, и много пишут не политического, развлекательного, познавательного. В «Таймс» сегодня, например, статья про столетие сигнала СОС, а в «Süddeutsche Zeitung» большая статья о третьем браке горячо любимой в России Умы Турман, на сей раз со швейцарским банкиром Арпадом Буссоном. Ну и по-прежнему в испанских и немецких газетах.
Футбол, конечно, да. Ну что же, посмотрим, что пишут американские газеты. Через 2 часа мы с вами встретимся в этой студии. Это был Владимир Тольц, обзор свежей европейской прессы. We'll be right back. Продолжим разговор на международные темы. В Тбилиси, в столице Грузии, проходит саммит организации под названием ГУАМ, который называют попыткой альтернативы создания, попыткой альтернативы существования СНГ. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В саммите организации ГУАМ участвуют президенты 3 из 4 государств-учредителей. В Батуми прилетели президенты Украины и Азербайджана, которых встречал президент Грузии. А вот президент Молдовы Владимир Воронин отказался от участия в саммите. Причем, как отмечают наблюдатели, президент Молдовы не участвовал ни в одном из 3 саммитов ГУАМ после трансформации этого объединения в международную региональную организацию 3 года назад. В Тбилиси склонны объяснять прохладное отношение Кишинева к ГУАМ попыткой президента Воронина договориться с Москвой о решении приднестровской проблемы. Именно поэтому, дескать, молдавский лидер не желает лишний раз раздражать Москву участием в саммитах с проблемными для кремлевских лидеров политиками. Но в то же время Молдова, в отличие от Узбекистана, покинувшего ГУАМ 2 года назад, не выходит из организации, то есть не желает сжигать все мосты для участия в геополитическом проекте, главным спонсором которого многие считают США и Европейский Союз. Известный грузинский эксперт Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что ГУАМ интересен Западу в первую очередь как транзитный коридор для транспортировки центральноазиатских ресурсов в Европу.
Мы знаем, что Россия пользуется энергетикой как рычагом давления на Европу. Европа как-то пытается найти пути вывоза энергоносителей в обход России. И в принципе вот этот коридор особенно Азербайджан и Грузия, ну, может быть, в какой-то степени Турция. В принципе, этот коридор очень интересен для обеспечения энергобезопасности и, в принципе, в связке с центральноазиатскими странами. Но я думаю, эта организация в основном интересна для Запада, для мирового сообщества. Глобальная политика именно в этом ракурсе.
Вместе с тем, господин Хухашвили скептически относится к планам Тбилиси использовать ГУАМ для изменения формата миротворческой операции в Абхазии, на чем настаивали как предыдущие, так и нынешние президенты Грузии. Президенты 3 стран сразу после прибытия в Батуми символически продемонстрировали энергетическую функцию ГУАМ тем, что впервые в истории зажгли природный газ в одной из батумских квартир. Саммит проходит под лозунгом «ГУАМ объединяет Восток Европы». Главы государств одобрили Батумскую декларацию, призывающую к развитию регионального сотрудничества и кооперации в сфере безопасности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
От международных вернемся в рамках информационной программы «Время свободы» к российским темам. Речь пойдет об острой социальной проблеме, о наркомании. В Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано больше наркоманов, чем во всем остальном северо-западном федеральном округе. В конце прошлой недели в городе прошел молодежный фестиваль под названием «Санкт-Петербург. Нет наркотикам». И, соответственно, он был посвящен, естественно, борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Фестиваль современной молодежной культуры «За здоровый и активный отдых» завершил серию ежемесячных антинаркотических мероприятий, проводящихся в городе. Говорит президент общественной организации «РАНА» по борьбе с наркоманией и алкоголизмом Елена Табанова.
Такие мероприятия проходят адресно, и чем больше мероприятий, направленных на профилактику, тем лучше.
Такие праздники проходят на многих площадках, в том числе на воде, говорит яхтсменка Любовь Петрова.
6 лет назад мы с Еленой Виловной организовали первую регату в городе «Нет наркотиков». Я мама 4 детей. И мои дети говорят, вот побывав на концерте, который Елена делала, они сказали, мы никогда не будем употреблять.
Понятно, что одними фестивалями бороться с наркотиками нельзя. Нужна прежде всего законодательная база, а она отстает от быстро меняющейся жизни, говорит руководитель организационно-аналитического департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации Владимир Владимиров.
Органы здравоохранения, они существенным образом в своей работе гуманизировали вот процессы, связанные с лечением, но, к сожалению, нормативная база, регламентирующая, просто вот диспансерный учет. В какой-то момент мы недоучли, что даже вот эти простые механизмы, они тоже не должны отставать. Мы понимаем, полицейские методы – это не панацея. Это один из элементов предупреждения, профилактики. А процесс лечения должен быть построен более эффективно. А значит, он должен быть нормативно закреплен соответствующим образом.
Статистика распространения наркомании весьма условна, поскольку фиксирует только стоящих на учете в наркодиспансерах. Реальная цифра гораздо больше, говорит заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Владимир Сухорученко.
Нас в большей степени сейчас интересует, как заставить с нами вместе, с органами исполнительной власти и со всеми структурами, работать руководителем тех организаций, которые объединяют молодежь для отдыха, для, значит, развлечений и так далее. На одном из последних заседаний правительства Валентина Ивановна Матвиенко жестко поставила задачу юридическому комитету во взаимодействии с комитетом законодательного собрания подготовить нормативно-правовой акт об ужесточении, об ответственности этих руководителей, которые не понимают ту политику, которая проводится в нашем городе. Мы пошли по этому пути, как работать с руководителями ночных клубов. И создали ассоциацию руководителей ночных клубов, которую возглавляет в нашем комитете один из заместителей. И мы сейчас это ведем. Да, из 312 клубов у нас пока 34. Но мы работаем в этом направлении.
Кстати, результаты такой работы бывают, мягко говоря, неоднозначными, замечает заместитель начальника управления ФСКН по коррупции и обороту наркотиков по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Рябцев.
В один прекрасный момент ко мне обратились люди и говорят, что хотят встретиться со мной руководители одного из ночных клубов, чтобы как-то общими усилиями попытаться побороться с этим злом. Ну, когда речь дошла, уже мой конкретный сотрудник встретился, выясняли, знаете, что руководители ночного клуба? Сколько нужно заплатить, чтобы больше не приходили с проверками? Вот с моей точки зрения, понимаете, вот это единственный факт того, когда мне конкретно сказали, что от меня хотят для взаимодействия с ночными клубами.
К октябрю в городе должна быть принята своя концепция по борьбе с наркотиками, говорит Владимир Сухорученко.
Мы уже провели конкурс, уже работают структуры ученых и специалистов в этом направлении. На научной базе мы основываемся, это однозначно, но вместе с тем жизнь требует впитывания в себя вот сегодняшнего дня, повседневной деятельности. А сейчас у нас работает центр мониторинга по всему Северо-Западу.
Никакие центры мониторинга не помогут, пока милиционеры будут крышевать наркопритоны, говорит заместитель прокурора Петербурга Алексей Маяков.
Никто не сможет написать: требую, сотрудник милиции, не крышуй. Прокуратура всегда стояла и будет стоять четко на принципах того, что если человек коррумпирован, занимается вещами прямо противоположными тому, что предназначено для профессиональных обязанностей, он должен отвечать за это. И таких лиц нужно выявлять и сурово наказывать.
И милиция, и наркоконтроль набирают сотрудников не на Луне, а в российском обществе страдают правовым нигилизмом, подчеркивает Вячеслав Рябцев. Видимо, пока правовой нигилизм всего общества не будет преодолен, даже самые лучшие городские программы по борьбе с наркотиками будут работать не так хорошо, как хотелось бы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Следствие вменяет им вину хищения около 350 миллионов тонн нефти, а также отмывания почти 500 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. По его словам, известна также страна, в которой он находится. Однако назвать ее Бастрыкин отказался. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Рустама Махмудова. Он объявлен в розыск. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил» об отмене результатов декабрьских выборов в Государственную Думу. СПС обвиняет власти во вмешательстве в избирательную кампанию партии с использованием административного ресурса. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный на 7 лет заключения по обвинению во взяточничестве, переведен в тюремную больницу. Как сообщил адвокат Уткина, бывший градоначальник страдает сердечным заболеванием. Он перенес 2 операции на сердце. Уткин был арестован по обвинению в получении крупной взятки в мае прошлого года. В Москву прибыл генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингуре. О закрытии границы сегодняшнего дня заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил Тбилиси в организации взрыва в Сухуми и Гаграх, в результате которых пострадали 10 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся правил дорожного движения. Документ ужесточает ответственность водителей за различные нарушения на дорогах. Правозащитники и автолюбители неоднозначно оценивают нововведение. Так, вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что поправки противоречат сразу нескольким статьям Российской Конституции. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Давайте начнем с плюсов новых законодательных требований к водителям, на ваш взгляд.
Плюсов я бы включил, конечно, появление автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Я, в отличие от некоторых своих коллег, не вижу здесь нарушений прав абсолютно никаких, потому что это единственный способ обезличенно, объективно зафиксировать нарушение правил дорожного движения, исключить субъективный фактор, то есть влияние настроения инспектора дорожно-патрульной службы или его желание заработать на ваши ошибки, действительные или мнимые ошибки. Поэтому такой объективный способ фиксации административных правонарушений, он, несомненно, является прогрессом и уменьшает коррупционную составляющую в работе дорожно-патрульной службы в достаточно непростых отношениях между водителем и инспектором дорожно-патрульной службы.
А что конкретно в новых поправках, на ваш взгляд, ущемляет права автолюбителей?
Мы проводили в декабре 2006 года, перед рассмотрением поправок в Госдуме, акцию протестную, потому что мы, в принципе, считали и считаем до сих пор, что прежде чем как резко повышать штрафы и ответственность водителя, надо все-таки реформировать систему ГАИ. Во-первых, эту службу выделить в отдельную федеральную службу, либо создать вообще Министерство безопасности дорожного движения. Потому что сейчас ГАИ одновременно подчиняется по вертикали департаменту собственному и на местах подчиняется милиции общественной безопасности, являясь частью милиции, то есть частью, скажем так, карательной системы. Поэтому, не создав условий для автономной самостоятельной работы этой службы, не создав для личного состава социального пакета возможности получать хорошую зарплату, пенсию, получать кредиты на жилье, и, то есть заинтересовать людей в их работе и сделать так, чтобы сотрудники боялись брать взятки, чтобы было невыгодно брать взятки. Вот без создания таких условий и без замены критериев работы, без такой реформы системы повышать штрафы значительно, это значит повышать, конечно, в том числе и уровень взяток, поскольку российские водители, к сожалению, склонны решать вопрос на месте, предлагая соответствующим взду для того, чтобы правонарушение не засчитывалось. Ну и часть инспекторов ведет себя соответствующим образом, что вымогает практически взятки не только за нарушение, но и потому, что им хочется кушать, они оставлены на прокорм, они вынуждены работать, зарабатывая полосатой палочкой на собственное существование, существование собственных семей.
Как вы в целом оцениваете поправки в Кодекс об административных правонарушениях?
Они достаточно сбалансированные поправки, они достаточно адекватные, они иногда противоречивые, неадекватные по разным пунктам. Но, думаю, в дальнейшем надо ужесточать ответственность водителей, которые садятся пьяными за руль. Что касается других статей, то они, повторяюсь, неравнозначны, и однозначно нельзя оценить их ни со знаком плюс, ни со знаком минус.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
Во вторник Иран осудил Великобританию за присвоение рыцарского звания британскому писателю индийского происхождения Салману Ружди. В заявлении официального агентства новостей ИРНА говорится, что Иран, как и весь мусульманский мир, безоговорочно осуждает этот акт и рассматривает его как оскорбление миллиарда мусульман во всем мире. Салман Ружди стал официально рыцарем в прошлую среду. Таким образом, Елизавета II отметила вклад писателя в литературу. В 1989 году Аятоллах Хомейни издал фетву, то есть объявил убийство Ружди долгом правоверного мусульманина за публикацию якобы кощунственного романа «Сатанинские стихи». В 2001 году тогдашний президент Ирана Мохаммед Хатами закрыл дело Ружди и отказался от планов казни писателя. В этом году в наградном списке королевы был также бывший сотрудник КГБ, работавший на британскую разведку, Олег Гордеевский. Он получил орден Святого Михаила и Святого Георгия. За истекшие полгода почти 5 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Ливерпуле, объявленном культурной столицей Европы 2008 года. Только выставку картин Густава Климта посмотрели 140 тысяч человек. В июле по заказу немецкого телеканала ARD начинаются съемки художественного фильма о детстве и молодости крупнейшего немецкого литературного критика и телеведущего 88-летнего Марселя Райх-Раницкого. Он учился в 30-е годы в Берлинской школе. В 38-м году из-за еврейского происхождения был выслан в Польшу. Впоследствии ему удалось выбраться из Варшавского гетто, а в 1958 году он окончательно переехал в ФРГ. Роль Райх-Раницкого исполнит немецкий актер Матиас Швайхёфер, ранее сыгравший немецкого аса, одного из самых знаменитых летчиков Первой мировой войны, аристократа Манфреда фон Рихтхофена в картине «Красный барон». В Голландии вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе, барах и ресторанах. На посетителей кафе, где курят марихуану, закон не распространяется, при условии, что они не будут добавлять к марихуане табак. В опубликованном отчете Европейского Союза содержится призыв ужесточить законы по борьбе с гомофобией. В отчете говорится, что 18 из 27 государств ЕС юридические права лесбиянок, гомосексуалистов и транссексуалов соблюдаются на должном уровне. На аукционе Кристи в Лондоне скульптура американского концептуалиста Джеффа Кунса продана почти за 13 миллионов фунтов стерлингов. Аукцион выставлял работы художников послевоенного поколения, среди них Люсиана Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и других. В Нью-Йорке на 91-м году жизни умер крупнейший театральный менеджер США Эдгар Винсент. В течение 60-ков лет он представлял интересы Ягуди Минухина, Пласида Доминго, Михаила Барышникова, Чичилии Бартоли и других звезд.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит международные политические темы. Президент Зимбабве Роберт Мугабе, победивший недавно на безальтернативных выборах, обещал начать сегодня первый раунд переговоров с оппозицией, обвиняющей его в узурпации власти, нарушении прав человека и развязывании насилия против собственного народа. Обстановка в Зимбабве остается одной из главных тем в мировых СМИ, в том числе и в онлайновых. Итак, рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Начать переговоры с оппозицией Роберта Мугабе убедили лидеры стран Африканского союза на только что закончившемся саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, темой которого стала ситуация в Зимбабве. В воскресенье состоялась инаугурация Мугабе. Он был приведен к присяге на следующие 5 лет. Ранее власти объявили, что Мугабе, будучи единственным кандидатом во втором туре голосования на выборах президента Зимбабве, получил 85,5% голосов. Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирайе заявил, что инаугурация бессмысленна, так как выборы были незаконными. Ранее Цвангирайе, выигравший первый тур, отказался от дальнейшего участия в выборах из-за развязанной властями кампании насилия против его сторонников. Как пишет сайт Лента.ру, проблема в том, что некоторые участники саммита лидеров стран Африканского союза в Египте встретили Роберта Мугабе как героя. А вот мнение международного редактора британской газеты «Телеграф» Дэвида Блэра в его блоге на сайте издания.
Наши надежды на полное неприятие политического режима Зимбабве международным сообществом не оправдались. Президент государства Габон Омар Бонго, который занимает свой пост уже 41 год, публично выразил поддержку Мугабе. Он был избран, принял присягу, он находится здесь с нами, значит, он президент, и мы не можем требовать от него чего-то еще, заявил Бонго. Президент Габона заверил Мугабе, что африканские страны не позволят Западу диктовать Зимбабве свою волю. Мы убедились сегодня, что в Зимбабве ситуация, в которой сполна проявилась импотенция международных институтов.
Впрочем, точку зрения президента Габона разделяют не все лидеры стран Африканского Союза, напоминает Лента.ру. На открытии саммита в понедельник премьер-министр Кении Райла Одинга предлагал временно отстранить Мугабе от участия в работе Союза, пока тот не согласится провести в Зимбабве честные президентские выборы.
Африканский Союз не должен признавать господина Мугабе. Он должен быть временно отстранен, пока не разрешит Африканскому Союзу помочь провести честные свободные выборы между ним и его оппонентом. Я думаю, это будет очень опасным прецедентом, если мистеру Мугабе позволят выступать в роли надлежащего избранного президента Зимбабве. Ситуация там требует вмешательства Африканского Союза. Он должен показать себя лидером, отправив группу переговорщиков в Зимбабве. Необходимо послать туда миротворческие силы, чтобы создать нормальную обстановку для проведения честных и свободных выборов.
В большинстве стран Запада голосование в Зимбабве расценили как фарс. Королева Великобритании Елизавета II лишила Роберта Мугабе дарованных ему 14 лет назад почетного рыцарского звания и Большого креста ордена Бани. США призывают Совет Безопасности ООН ввести санкции против режима Мугабе и заявляют о готовности действовать вне рамок ООН, если некоторые из членов Совбеза блокируют эту инициативу. На сайте Политру заместитель главного редактора издания, политолог Борис Долгин, в еженедельных дискуссионных площадках пишет:
«Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Возникает вопрос, кто и от чьего имени мог бы осуществить гуманитарную интервенцию? Африканские братья вряд ли поддержат подобную акцию, поскольку рано или поздно рискуют оказаться на его же месте. Совет Безопасности ООН, в дальнейшем подрыве его авторитета Россия и Китай как будто не заинтересованы, но не вполне признают приоритет прав человека над правами государства. Да и в концепцию суверенной демократии слишком сильное внешнее давление на Мугабе не очень вписывается. Опять коалиция желающих? Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Совет Безопасности включает 5 постоянных членов, из которых Россия и Китай очень редко поддерживают то, что можно интерпретировать как идеологический подход к политике. Более того, обычно выступают против того, чтобы поднимались вопросы, не связанные с проблемами международной безопасности. А здесь как бы внутренние дела страны. Как известно, принцип приоритета прав человека над правами государства, принцип недопустимости бесконтрольной политики внутри страны, вовсе не разделяется теми безоговорочно. Он более или менее принят в такой западной традиции, но он не является универсальным. Кроме того, есть непостоянные члены, голос которых не столь, может быть, громко звучит, но часть из которых, те же самые представители Южной Африки или Индонезии, конечно, не будут склонны к поддержке каких-либо радикальных мер.
Это был Борис Долгин с сайта Политру в рамках рубрики «Политика онлайн». Сегодня, напомню, ее подготовил Александр Гостев. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил», в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Государственную Думу. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный на 7 лет заключения по обвинению в взяточничестве, переведен в тюремную больницу. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингури. Президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор, который должен заменить Конституцию Европейского Союза. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Россия с 1 июля снижает до нуля таможенные пошлины на экспорт зерна. Правительство ввело их в середине ноября 2007 года, а в январе 2008 года ставки были увеличены, по сути, до запретительного уровня, в частности на пшеницу, с 10 до 40% от таможенной стоимости. Тогда сообщалось, что эта мера направлена на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке в условиях резкого подорожания зерна и хлебобулочной продукции. Удалось ли властям достичь заявленной цели? Об этом глава аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ситуацию на рынке они, конечно, изменили кардинально, потому что закрыли очень большой и важный сегмент под названием экспорт. Так, допустим, если говорить о том, что было после введения этих пошлин, было всего лишь экспортировано 220 тысяч тонн за этот период зерна, по сравнению с тем, что до введения экспортной пошлины было экспортировано 12,4 миллиона. Закрытие было действительно эффективным и действенным. Правильно ли поступило наше правительство? Я считаю, что оно действовало совершенно адекватно, своевременно, оперативно, потому что, в принципе, был соблюден нормальный зерновой баланс по зерновому году. Мы заканчиваем сейчас зерновой год практически с теми же переходящими запасами, с которыми и начинали.
Схожее мнение и у вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута.
Те экспортные ограничения, которые были введены, вот это фактически запретительная пошлина, ну, она позволила решить часть тех задач, которые ставились. Основные задачи это было ограничить экспорт зерна. После того, как Россия выполнила свою экспортную программу, исходя из ресурсов зерна, и эта задача была достигнута. То есть мы обеспечили все-таки поставки почти 12,7 миллионов тонн зерна на мировой рынок. Хлеб из российской пшеницы ели в 50 странах мира. То есть это достаточно существенный был наш вклад и в ликвидацию тех проблем, которые возникли на мировом рынке и в продовольственном обеспечении населения. И у нас сейчас достаточные запасы зерна, то есть баланс достаточно спокойный, и у нас не возникает проблем с внутренним обеспечением зерном.
Вместе с тем, другую поставленную задачу – добиться стабилизации цен на зерно внутри страны – правительству решить так и не удалось. Более того, сразу после введения запретительных таможенных пошлин его стоимость в России резко выросла, говорит Владимир Петриченко.
Сразу после введения экспортных пошлин цены на внутреннем рынке выросли на 50%. Но здесь уже другая, в общем-то, история, здесь другие факторы, повлиявшие на этот взлет цен. Просто произошло так, что экспортеры сняли основные и самые крупные, что называется, торговые сливки, если можно так говорить о зерне. И в феврале на зерновом рынке оказалась очень неровная картина с наличием зерна. В каких-то регионах его было достаточно, в каких-то, особенно, так сказать, на экспортной площадке, его было, конечно же, недостаточно, тем более по сравнению с прошлыми сезонами. И вот эта вот неровность, она привела к тому, что пожар цен, в общем-то, продолжался. И спрос был нервный, спрос был иногда даже панический. На этом фоне держатели зерна диктовали любые цены.
В 2008 году, согласно официальному прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай зерна в России составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Однако независимые эксперты считают эти оценки весьма консервативными. Среди них, в частности, руководитель компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
В общем-то, уже традиционно Минсельхоз много лет подряд очень осторожничает в своих высказываниях в начале зернового года. Моя оценка в июне этого года была 88,9 миллиона тонн зерна. Из них очень большой, как всегда, сегмент – это пшеница. Причем в этом году, сейчас мы смотрим, как идет уборка зимой пшеницы, будет 52,4 миллиона тонн пшеницы. Ну и потом мы просто-напросто достигнем очередных, так сказать, рекордных показателей вообще по зерну за 15 лет. А пшеницы не было такого урожая в течение 30 лет. лет последних.
В целом, как считают аналитики, в следующем сельскохозяйственном году, который начинается с 1 июля, Россия без проблем обеспечит не только внутренние потребности, но и увеличит свой экспортный потенциал. Как это повлияет на стоимость зерна внутри страны, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Пока что сказать сложно, потому что здесь возникает другая проблемка. Пока что идет только первое зерно, собрано где-то 1 400 000 тонн зерна, но это в основном ячмень в Южном федеральном округе. Пшеница, начнется уборка ближе к концу первой декады июля, и тогда станет ясно уже более прозрачная ситуация с прогнозом объемов производства. Но в целом мы не прогнозируем повторение тех высоких рекордных цен прошлого года. То есть они будут существенно ниже.
Согласно оценке Министерства сельского хозяйства, уже в ближайшие 5 лет Россия может войти в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна. По словам его руководителя Алексея Гордеева, этому будет способствовать вовлечение в оборот посевных площадей, выбывших из него в ходе экономической реформы. Сейчас их площадь составляет не менее 20 миллионов гектаров, а их использование позволит увеличить ежегодное производство сельхозпродукции, прежде всего зерна, на 30 миллионов тонн.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Недавно в Иерусалиме открылась выставка Рахамима Меламеда Коэна, полностью парализованного художника, сумевшего с помощью новейших технологий найти способ выражения своего внутреннего мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Экспозицию художника в Иерусалимском театре, на которой выставлено более 30 картин на мотив библейских легенд и Ветхого Завета, посетило уже множество людей со всех концов Израиля. Что же делает картины Коэна такими привлекательными? Дотошные искусствоведы, правда, отмечают относительное несовершенство техники, некоторое смешение стилей, но и они в своих рецензиях отдают должное оригинальности и самобытности его картин. Но все это не главное. Дело в том, что Рахамим Меламед Коэн в прошлом очень активный и энергичный человек, ученый с докторской степенью и убежденный пропагандист духовных ценностей иудаизма в Израиле и за рубежом, тяжело заболел в 1994 году. Постепенно болезнь парализовала все его тело. Сначала отказали конечности, затем пищеварительный аппарат, далее дыхательная система. Художник не только потерял способность двигаться самостоятельно, но уже не мог принимать пищу и даже дышать без специальной аппаратуры. Самой последней отказала речь. Теперь же, после долгих лет почти полной неподвижности, он создает свои колоритные картины с помощью новейшей компьютерной технологии Quick Glance. Эта технология совершила настоящее чудо. Сегодня еле заметные движения зрачка парализованного улавливаются чуткими датчиками и преобразуются на мониторе компьютера в осмысленное управление курсорами клавиатуры. Таким образом, пишет Коэн на так называемой виртуальной клавиатуре и двигает курсором виртуальной же мыши одними лишь глазами. По словам художника, после долгой, порой угнетающей опеки родных и сиделок, он с помощью персонального компьютера вновь обрел способность общаться с людьми, самостоятельно передвигаться на своем инвалидном кресле и делать еще массу вещей, совсем недавно недоступных. В своей новой книге «Мановением ока» Коэн пишет: «Большинство людей пишут картины руками, некоторые используют пальцы ног, другие – рот. Я же пишу картины глазами». Полученный результат – лишь еще одно доказательство силы духа человека и того, что сила воли способна преодолеть любые преграды, отмечает Коэн в своей книге. По признанию художника, компьютер также вернул ему высшее наслаждение в жизни – возможность общаться с детьми и внуками. Их у него, соответственно, 6 и 29. Конечно, в сравнении с прежней способностью говорить, его письмо не самый быстрый способ общения. Он действительно набирает текст довольно медленно. Но он также научился передавать свои внутренние переживания, духовное состояние через картины, говорит дочь Рахамима Коэна Рахель Цур. Теперь компьютер дает возможность Коэну писать книги, музыку, заниматься живописью, переписываться через интернет, следить за новостями и публиковаться в прессе, а также активно участвовать в интернет-форумах, включая те, на которых общаются люди, страдающие той же редкой болезнью, что и он, боковым амиотрофическим склерозом. С помощью подключенного к компьютеру проектора и виртуальной клавиатуры Коэн может вести беседу у себя дома даже с несколькими визитерами. Однако друзья и близкие парализованного художника говорят, что кроме несомненной роли высоких технологий, феномен Рахамима Коэна стал возможен в значительной мере благодаря его силе воли и упорству. Ведь чтобы научиться заменять руки глазами, ему потребовалось более 2 лет упорных тренировок. Все это плоды практики. Папа очень предусмотрительный человек и заранее предвидел, что его болезнь может развиваться. Изучая все эти программы, он тренировался, готовился к возможным последствиям и дальнейшим ограничениям функции организма. В результате теперь он пишет и рисует быстрее прежнего и гораздо лучше, отмечает Рахель Цур. Главное мое достижение – частичная независимость, которую мне удалось вернуть, рассказывает сам Коэн в одной из своих электронных публикаций. У жены остается больше свободного времени, так как я стал менее зависим. Я теперь могу часами оставаться один. Она тем временем делает покупки, проводит время с друзьями, ходит на лекции в кино и театр. Мой персональный помощник теперь больше отдыхает. У него высвободилось время также на работу по дому. Дочь художника Рахель говорит, что, как и остальные члены семьи Коэн, приятно удивлена достижениями отца и разнообразием его творческих способностей. Папа очень талантливый человек, мы все восхищаемся им. Теперь, несмотря на изнуряющую болезнь, он может вполне наглядно использовать свой богатый внутренний мир и мыслительные способности. Для Радио Свобода, Рувшан Гусейнов, Израиль.
Эта история удивительного человеческого мужества завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Мы, естественно, поговорим на главную, пожалуй, российскую политическую тему. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Что это за обвинение, чем оно отличается и отличается ли оно от предыдущих? Вот об этом мы будем говорить в следующем часе нашей программы. Также сегодня в России вступили в силу поправки к правилам ГИБДД, которые ужесточают наказание за транспортные ошибки и преступления за нарушение правил дорожного движения. Также наши постоянные рубрики «Сегодня в Америке» и многие другие. Так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.